воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по посланиям апостола Петра, и сегодня мы заканчиваем его первое соборное послание, разбирая пятую главу этого послания. Начинается она с описания некой церковной реальности, всем, наверное, достаточно хорошо знакомой. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Апостол Петр пишет: «Пастыри, пасите, а младшие, повинуйтесь пастырям». Младшие имеются в виду все те, кто не пастыри, те, которые там достаточно, может быть, разветвленная система низших степеней церковного служения, ну и, собственно, по первичному, по ощущению первенствующей церкви, каждый мирянин, ходящий в церковь, причащающийся, молящийся в церкви, это, вот, собственно, мирянин, это по-гречески их звали лаики, это люди, имеющие самую вот низкую церковную степень, но все-таки церковную степень, то есть это низшая степень священства, если хотите. Мы говорили о царственном священстве, что каждый человек, это каждый христианин призван священнодействовать, литургия совершается от лица всей общины, от лица каждого человека. Вот. Так вот, быть просто мирянином, просто стоять в церкви, это уже некоторая степень священно-церковно-служителя, как бы сейчас сказали, некоторая степень, самая низшая степень возможности священнодействовать. Вот. Все остальные, кто ниже пастыря, они названы одним словом «младшие». И вот эти младшие внутри всей этой общины, они должны слушаться друг друга и повиноваться друг другу. Но все вместе они должны повиноваться пастырю. И вот ситуация-то всем, очень многим людям, включенным в церковное сообщество, церковные общности, ситуация всем хорошо знакома, когда вот эти самые младшие, какого бы уровня, чина, образования или еще чего-либо они ни были, они начинают каким-то образом выражать неудовольствие по отношению к пастырю. И вот, конечно, этот отрывок начинается с указаний, как пастырю нужно жить, как пастырю нужно управлять церковью. Это апостол пишет, он в любом случае заведомо старший по отношению к любому пастырю и по отношению к любому архипастырю. Он пишет, как он сам говорит, он такой же сопастырь, но кроме того, он еще и апостол, он свидетель страданий Христовых, он свидетель его воскресения и уж совсем удивительное свидетельство, он пишет, что я не только свидетель, но и соучастник славы, которая должна открыться. Он не будет в ней участвовать, он уже в ней участвует. Поэтому он имеет, как апостол, как первоверховный апостол, давать такие советы пастырям и указывать, как им жить. А младшим никто такого права не давал. И нигде, ни в одном месте Священного Писания никто не найдет никаких слов, которые бы давали право, давали власть младшему, давали власть человеку, не принадлежащему к пастырскому сословию, категории пастырей, нигде не дается им власть обсуждать, осуждать, давать советы, рекомендации, поучать людей пастырской категории пастырей. Каждый должен знать свое место. В церкви все иерархично. Церковь, и об этой иерархии говорится немало и в Священном Писании Ветхого Завета, и в апостольских посланиях. Иерархичность эта в церкви есть, всегда жила, и этим она, это очень важная структура, определяющая ее пребывание в этом мире. А про демократических традиций в церкви на странице Священного Писания никто никогда найти не мог. Конечно, в церковной истории такие прецеденты бывали, были элементы демократии и много чего было, что можно усмотреть, но в Священном Писании никаких оснований демократического отношения к институту пастырства найти невозможно. То есть на самом деле есть пастырь, которого все младшие должны слушаться. И младшие могут что-то там решать по отношению друг к другу, но пастырь им не подсуден. Пастырь вне категории суда этих младших. На ним есть высшие его, поставленные для того, чтобы, если это надо, и судить его церковным судом, если это надо, сделать ему замечание, но именно те, кто равные с ним, или те, кто выше его, и, конечно, собор, как высший такой инструмент проявления, действительно, выявления воли Божьей, выявления правды Божьей, в том числе и канонической правды Божьей. И важно напомнить, что, собственно, с таких, казалось бы, нам казалось, по простоте, может, даже, допустим, по наивности, нам кажется, что подобные осуждения пастырей или попытка научить их, как обратить их внимание, так скажем, на эти слова апостола Петра и сказать им, как надо исполнять свое служение, нам кажется невинным, и мы можем оправдывать себя тем, что мы же благо ищем, в первую очередь, и для этого пастыря, и благо церковного. И действительно, наверное, трудно найти еще такую область истории или область человеческих отношений, где было бы сделано больше зла именно по этому самому мотиву, оправдывая это пользой церкви. Сколько таких эпизодов было в истории церкви, очень трудно даже сосчитать. Очень любое зло можно оправдать пользой церкви. Важно другое, что, собственно, раскол, как некоторое церковное явление, начинается с того, что человек или группа людей присваивают себе власть им не принадлежащей. То есть они начинают судить того, кого судить не имеет права. Они начинают выносить заключение о том, о чем не могут право выносить заключение. Потому что есть определенные каноны, нормы канонического права, которые предписывают, что епископ может судиться судом епископов. Пастырь может судиться, опять-таки, судом епископов по старой древней традиции или каким-нибудь специально для этого созданного епархиальным судом, в котором он, опять-таки, предстает на суд своих же собратьев, пастырей, а отнюдь не мирян, не меньших в этой системе церковной иерархии. А стало быть, если человек мирской начинает судить о священнике, о пастыре или об архипастыре, он вступает в такие пределы, которые вступать ему запрещено, просто запрещено. Он не должен этого делать ни при каких обстоятельствах. И даже известно, ну, например, в византийской церкви и в русской церкви в конце 19 века, в начале 20 века были совершенно удивительные, замечательные ученые, которых называли канонисты. То есть они были знатоки канонического права. Они знали не только так сборник, свод, так называемую книгу правил, в которых постановления вселенских соборов, постановления поместных соборов и некоторые другие канонические, основные канонические документы. Они знали гораздо больше, огромный корпус толкований, разных эпизодов, вот, прецедентов, которые случались в истории церкви. И тем, то есть они были специалистами. Они были то, что называется профессионалами, и никто из них никогда не смел выносить никакого заключения и никакого суда относительно пастыря или архипастыря. Они были люди в основном мирские по своему званию, их могли использовать в качестве экспертов, но они никогда не смели выносить никакого суда, потому что из этих же самых канонических норм и правил они знали, что они как люди, не облеченные вот степенью священства, не стоящие на уровне пастыря, они не имеют права это делать, это нарушение правил и норм, принятых церковью.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Допустим, предположим, так говорят, хотя чаще всего это нам кажется, пастырь или архипастырь плохой. Ну и что? Над ним есть, над пастырем есть архипастырь. Над архипастырем есть еще определенный орган, пусть назовем его в данном нашей конкретной ситуации Священный Синод. Есть соборный голос. Есть всегда некоторая структура, поставленная над ним. Но в конце концов, и самое главное, над ним есть Бог. Если Бог позволяет этому человеку распоряжаться в своей церкви, если Христос позволяет делать в этой церкви человеку нечто, вот то, что нам кажется, может быть, неправильным, из ряда вон выходящим, может, это нам кажется, и тем не менее ничего дальше не происходит, то либо мы ошибаемся в нашем умозаключении об этом пастыре, либо мы просто не знаем и не видим всего вот того, что, чем живет этот человек. Может, его ошибки бросаются нам в глаза, а его покаяние нам не видно. Или его милостыни, просто добрые дела, которые он усердно скрывает, нам не видны. И очень много и в патриарках, и в сюжетах церковной истории событий, обстоятельств, когда люди даже вот в массе своей ошибались по заключению по поводу того или иного пастыря или архипастыря, пока Бог не являл правду этого человека. Ну и третий вариант, значит, Бог долготерпит. Но если у Бога хватает долготерпения к этому человеку, почему мы не можем потерпеть? Если не можем, то стало быть, мы не способны к терпению вообще, мы не способны к милосердию. Мы восхищаем не только суд какой-то высшей иерархической структуры, мы восхищаем на себя суд Божий. Мы предваряем суд Божий. То есть фактически мы ставим себя вместо Бога. Бог долготерпит, а у нас сил нет. Значит, мы на самом деле ни во что вменяем и милость Божью, и готовы предвосхитить этот труд, суд Божий. И фактически мы забываем те слова, которые сказаны Христом: «Не судите, да не судимы будете». Но мы, зная эти слова в Евангелии, кто из христиан их не знает? И уж тем более те люди, которые, ну, вот, стараются, как им кажется, вот, найти, увидеть, люди, которые видят недостатки в церковной иерархии и готовы навести порядок, как им кажется, в церкви, они-то несомненно знают эти слова: «Не судите, да не судимы будете», и все-таки делают, значит, на самом деле они не боятся Бога. Они берут на себя те прерогативы, которые принадлежат только Богу и больше никому. Он единственный судья. И даже церковные соборы, и даже святые боялись вынести суд, если только это дело не касалось каких-то изрядных и совершенно очевидных еретических заключений. Всегда боялись осудить человека именно потому, что боялись Бога. И вели очень тщательное исследование дела этого человека и многочисленные беседы не с тем, чтобы человека осудить, а если даже вина его заведома, чтобы каким-то образом побудить его исправиться. Даже соборные решения всегда шли по этому пути, и голос, как это называется на языке богословия, церковной экономии всегда был в церкви православной, по крайней мере, сильнее, чем голос церковной акривии, то есть строгого исполнения закона, строгой дисциплины. Всегда православная церковь шла путем милосердия, сострадания, снисхождения, долготерпения, считая, что это подлинный путь врачевания разных и разных людей, и разных недостатков. А мы дерзаем судить очень часто о людях, не зная ни их дела, ни их меры, ни вообще того служения, в котором они пребывают, потому что мы-то не сопастыри им. Мы-то не знаем, что испытывает священник, стоящий перед престолом. Мы не знаем, что испытывает пастырь, стоящий на исповеди, принимающий эту исповедь у 10, 20, 100, 500 человек каждый день или каждую неделю. Мы не знаем, что он испытывает. Как если у людей, работающих с людьми же профессионально, у учителей, у работников разных правоохранительных органов, у них начинается такое профессиональное выгорание, когда они угасают, у них нет сил больше отдавать себя людям, они изнемогают. Представить даже сложно, как тяжело приходится священнику, если он не имеет по какой-то причине тех даров, которые были у святого Иоанна Кронштадтского или ему подобных пастырей. А мы взыскиваем с этого человека строго, как говорил святой Афанит русский, святой Силуан Афонский: кто строго взыскивает с брата своего, с того еще строже взыщет Бог. И, конечно, вот апостол Петр на это и обращает внимание, что на самом деле младший должен думать не о пастыре, каков он хороший или плохой, он должен облечься в смиренно мудрее. Человек должен облечься в смиренно мудрее, потому что только в таком случае ему возможно получить благодать. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И каждый человек, который эту благодать хочет получить, он, несомненно, должен облечься в смиренно-мудрее. И каждый человек, который дерзает как-то рассуждать о своем пастыре или о своем архипастыре, он должен помнить о Христе, если он христианин, действительно, для него Христос является образцом. А ведь Христос, даже имея власть как Бог, как первосвященник, как царь мира, имел власть как Мессия осудить книжников и первосвященников. Но он безропотно подклоняется под их осуждение и выслушивает их приговор. И этим отдает образец, как должно относиться даже в том случае, когда пастыри действительно совершенно никуда не годны. То есть даже если предположить, что все пастыри православной церкви стали совершенно никуда не годны и действительно подобны тем людям, которые судили Христа, то даже в этом совершенно невозможном случае вот этому правдоискателю, человеку, который хочет во всем, чтобы свершалась правда Божья, то тогда он должен просто принять смерть из рук этих негодных священников. А если никто нас убивать пока не торопится, и никто даже и гнать-то нас сильно не собирается, и, в принципе, даже притеснять-то никак не собирается, в принципе, нам достаточно хорошо живется, то из этого можно сделать только один вывод. Значит, священники и первосвященники наши совсем не такие плохие, как нам кажется, и как мы стараемся их нарисовать. Или другой вариант, или мы совсем уж не такие хорошие, и никого наша жизнь, проповедь не возмущает, и по-хорошему, и никому не хочется нас вот как обличителей каким-то образом притеснять. То есть в любом случае это все нас должно вводить в рамки разумного осмысления вот своей собственной жизни и не, так сказать, не прилагать, не мнить себя человеком, способным вот каким-то таким очень удивительным проявлением святости, правды, истины и чистоты, как это было в подвиге Иисуса Христа. Очень многие ссылаются на то, что он обличал книжников и фарисеев, но забывают о том, что он умер от их рук, приняв смиренно и кротко то, что ему надлежало. Если мы действительно были бы последователями Иисуса Христа, то подражали бы ему прежде всего в смирении и послушании. И вот апостол Петр пишет: «Облекитесь смиренномудрием», и повторяет этим мысль известную и очень часто читаемую в церкви, мысль апостола Павла. Он, то есть Христос, будучи образом Божьим, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Если действительно мы ревнуем о Христе и о правде Божьей, то должны идти этим путем повиновения всякой власти, и уж тем более власти церковной, над нами поставлены. И тогда мы, повинуясь, поймем, что совсем она не такая уж плохая, как прочитали мы о том в листовках, или как нам показалось в порыве нашего неудовольствия по отношению к тому или иному проявлению, вот, виденному нам со стороны пастыря. И заключает это свидетельство апостол Петр словами: «Все заботы ваши возложите на Него, на Христа, ибо Он печется о вас, трезвите, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Вот этот лев рыкающий, этот дьявол, который ходит вокруг всех христиан, ища как бы их проглотить. Из контекста этой главы послания апостола Петра видно, что не только блуд, пьянство, воровство или убийство является особенно опасным для христианина, хотя и этим искушает сатана христиан, но не оно самое большое, и не в этом действительно страшный рыкающий рев ходящего вокруг нас льва. Самое страшное, чем он действительно может поразить, пожрать христианина, есть гордость, непокорность, есть осуждение других. И когда мы вчитаемся в аскетические послания наших святых отцов, мы увидим, что именно гордыню и осуждение, именно непослушание и непокорность считают они самым страшным и самым трудноврачуемым грехом. И именно через свою гордыню и осуждение человек чаще всего и попадает действительно в плен дьяволу, которое на языке святоотеческой мысли называется состоянием прелести. И вот стояние в вере – это не только твердость по образцу мученического претерпевания каких-то гонений и страданий за Христа. Это в том числе и твердая уверенность в том, что Бог заботится о церкви. И ничто в этой церкви без определенных промыслительных действий Божьих не происходит. И Бог всегда над церковью бдит и всегда заботится, но Его забота милосердна и долготерпелива.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.